Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 560-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор цикла Николай Бурчук. Неделя святых Отец перед Рождеством Христовым завершает Святой Рождественский пост. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова. В неделю перед Рождеством Христовым – запись 80-х годов прошлого века. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского. У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Вторую половину часа мы полностью отдали уникальной архивной записи фрагменту «Всеношного бдения», совершенного Рождественским постом 1991 года. Вместе с вами мы окажемся в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры между двумя клиросами, правым и левым, и духовно насладимся уникальным лаврским пением. Эту запись я обнаружил в нашем архиве совсем недавно и решил транслировать этот фрагмент без купюр. Нашу программу открывает слово в неделю перед Рождеством Христовым «Святых Отец», сказанную архимандритом Исаией Беловым, преснопамятным насельником Троицы Сергиевой Лавры в 80-е годы прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни Святая Церковь готовит нас ко встрече праздника Рождества Христова. Сегодняшний день называется «Неделя Святых Отец». То есть сегодня Церковь вспоминает тех людей, которые жили в Ветхом Завете и которые как бы готовили для человечества пришествие Спасителя. Многие из них были родственниками Спасителя по плоти. И сегодняшнее Евангелие вспоминает родословие Спасителя. То есть имена тех 42 человек, которые принадлежали к еврейскому народу и которые представляли собой цепочку, родословие, начинающееся от Авраама и кончающееся самим Спасителем. То есть промысел Божий специально готовил еврейский народ для того, чтобы в этом народе родился Спаситель. Как же это все происходило? И для чего это было нужно? Готовить особенный народ? И почему Спаситель не мог произойти сразу? Ведь Адам согрешил, и после этого прошло 5500 лет. Зачем они были нужны? Ведь когда согрешил Адам, то его жена Ева и он сам, они ожидали, что уже в их непосредственном потомстве их первенец, он будет тем самым Спасителем, который был им обещан. Но они видели, что их первый сын Каин родился злым и развращенным, и они поняли, что из него Спасителя не получится. И если проследить всю историю человечества, то оказывается, что вот грех первых людей, Адама и Евы, которые жили в раю, которые были созданы невинными и чистыми, и святыми, вот их первый грех оказал такое тяжкое последствие на все человечество, что люди потом рождались с наклонностью ко греху. И даже самые чистые и праведные люди, они были связаны грехом. Это проявлялось в том, что даже если человек имел какие-то наклонности к добру, он имел понятие о добре, он имел совесть, естественный закон, который говорил ему, как нужно поступать правильно, и что такое добро, и что такое зло. Но даже если человек все это имел в своей душе, когда он начинал пробовать исполнять закон Божий, он чувствовал, что у него ничего не получается. Потому что наше естество, оно приобрело наклонность ко греху. Как говорят святые отцы, человек получил наклонность к плотским удовольствиям. У него появилось стремление получать удовольствие и избегать страданий. И он не примечал, как, получая плотские удовольствия, он тем самым наносил вред своему естеству, наносил вред своей плоти и наносил вред своей душе. И получая удовольствие, он сам готовил себе страдания. И получался такой замкнутый круг, что чем больше человек стремился получать удовольствие, тем больше на самом деле он получал страданий. И чем больше он избегал страданий, тем в большей степени они его постигали. И в этом замкнутом круге проходила вся жизнь человека. Рождался он во грехах, потому что само рождение после преступления Адама и Евы, оно было связано с грехом, и всю жизнь проводил в грехах и умирал в грехах. И самые лучшие люди, которые пробовали избавиться от этого состояния, они чувствовали, что они ничего не могут. Но что же все-таки отличало праведников Ветхого Завета? Отличало их то, что они при таком вот греховном состоянии своего естества, они сохраняли надежду. И они чувствовали, что так продолжаться долго не может, чтобы Господь по своему милосердию, по своему человеколюбию не оставил человека в таком падшем состоянии. И они старались проводить свою жизнь так, чтобы содействовать пришествию вот этого обетованного Спасителя мира. А чем они могли содействовать? Об этом мы слышали сегодня в апостольском чтении. Святой апостол Павел говорит, что самое главное, что отличало праведников Ветхого Завета, это вера. Вера, которую он сам определяет как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть они ожидали, что придет Спаситель, ожидали, что будет избавление, и ради этого ожидания они строили всю свою жизнь. То есть они старались, вот хотя их естество было связано греховными узами, но они старались сколько можно противиться этому греховному естеству. Они старались сколько можно молиться, сколько можно исполнять заповеди Божьи по силе своей. И таким образом, как бы они говорили Богу, что «Господи, вот мы стараемся делать все, что можем, а остальное ты уже приложи от себя». И мы знаем из их жизни, что, скажем, праведный Ной, он жил во времена всеобщего развращения, и развращение людей было в основном плотскими грехами, когда они перестали противиться требованиям своей плоти, и они провожили жизнь в разврате, и от этого умножились преступления, так что Священное Писание говорит, что даже помышления человека стали зло на всякое время. Так вот, Ной жил среди этого всеобщего развращения, и его подвиг состоял в том, что он старался сохранить хотя бы такие элементарные человеческие добродетели, элементарную порядочность, чистоту супружеской жизни. Вот он был женат, имел 3 детей, и нормальные отношения с людьми. И Священное Писание говорит о нем, что он был человек праведный в роде своем. И святитель Иоанн Златоуст, когда толкует эти слова, он говорит, что его не отличали какие-то сверхдобродетели, но он был человеком, человеком прежде всего. То есть среди этого всеобщего развращения он старался хотя бы сохранить человеческий облик. И вот это вменилось ему в праведность, то, что он, так сказать, не погрузился в пучину греха. И прочие угодники Божии, которых сегодня перечисляли в евангельском чтении и в апостольском чтении, праведники Ветхого Завета, вот они старались проводить такую жизнь, чтобы угождать Богу. И еще что их отличало, это уверенность в невидимом. То есть они имели опыт общения с Богом. Они старались молиться, хотя они не видели Бога так, как его видел Адам, потому что греховное естество, оно является как бы завесой, которой скрывает от человека невидимый мир. Но они чувствовали присутствие Божие, и чем больше они старались молиться, чем больше они старались исполнять заповеди Божии, тем больше они вот ощущали это присутствие Божие. И между ними и Богом устанавливалось общение. Господь, видя таких людей, Он открывал им свою волю, и эти люди свою уверенность в невидимом, свою веру подтверждали тем, что когда Господь им открывался, когда Господь от них что-то требовал, когда Он им изъяснял им свою волю, они старались эту волю исполнять. И это было трудно. Мы знаем из примера отца еврейского народа, праведного Авраама, что Господь повелел ему идти в землю, которую он не знает. Он жил в Месопотамии, ему было уже 75 лет, и жене его тоже было 65 лет. То есть они уже были люди преклонного возраста. И вот Бог им повелел идти, и причем не сказал, куда именно. И это был трудный подвиг для человека, особенно в древние времена, когда люди прилеплялись к своему месту, и когда для них оказаться на чужбине, это было тяжелее самой смерти. Но однако же он пошел, повиновался идти в землю, в которую не знал, куда идет. И впоследствии всю свою жизнь он посвящал так, что он как бы не надеялся на свой разум, как бы он прислушивался к велениям Божиим, и когда Бог повелевал ему даже то, что сверх разума, и то, что превосходило, казалось бы, его силы, он повиновался. Так ему было сказано принести в жертву его единородного сына. Казалось бы, этого сына получил как наследника обетований, получил как будущего родоначальника того же еврейского народа. И вот вдруг Бог повелевает ему принести этого сына в жертву. И это было не какое-то кровожадное такое стремление, как было у язычников, которые приносили в жертву своих детей, но это было просто испытание. Бог испытывал его веру, испытывал, что полагается ли он во всем на него, больше, чем на собственный разум, больше, чем на самого себя. Авраам подтвердил эту веру, он согласился принести Богу жертву своего сына, и когда уже он занес нож над своим сыном, то Бог остановил его руку, и ангел Господень сказал ему, что вот теперь я вижу, что ты боишься Бога. То есть вот эти люди, ветхозаветные праведники, тем самым они угодили Богу, что они вот веления Божии, они старались исполнять, даже когда им казалось это неразумным, и даже когда им казалось, что это не соответствует с какими-то их понятиями. Тем самым и готовилось пришествие Спасителя, потому что Господь спасает человека непостижимым образом. Вот человек находится весь в греховном состоянии, и чем тщательнее он наблюдает за собой, чем больше он старается вести праведную жизнь, тем больше он видит, что вот это ветхое естество, его греховная природа, она противодействует этому спасению. И в конце концов человек убеждается, что он не может спастись своими собственными силами. И вот тут ему приходит помощь Божия. Святитель Григорий Палама так и говорит, что благодать Божия, помощь Божия приходит к человеку тогда, когда человек отчаивается в своих силах, отчаивается в своих надеждах на спасение. И это спасение совершается непостижимым образом. Почему нужна вера? Почему нужно верить Богу больше, чем своему разуму? Потому что по своему разуму человек чувствует, что ему спастись невозможно. Он видит, что греховный закон, который находится в его узах, он сильнее его желания сделать добро. И он видит, что помощи ему ждать неоткуда. Но когда совершается это спасение, когда Бог подает человеку свою благодать, то тогда человек видит, что это совершенно непостижимым образом совершается, что Бог действует так, как невозможно человеку и придумать, и как говорит святой апостол Павел, повторяя слова пророка Исаии, что «не видел того глаз и не видело око, что приготовил Бог любящим его». То есть само спасение и само Царство Небесное, оно непостижимо для человеческого разума. Вот почему и от нас, людей Нового Завета, хотя мы и живем вроде бы во времена, когда Спаситель уже пришел, но от нас тоже требуется то же самое, что от этих людей, от этих праведников Ветхого Завета. Требуется вера, требуется долготерпение в получении обетований Божьих и требуется стремление вести праведную жизнь. Потому что хотя мы и крещены, хотя мы принадлежим к православной церкви, но вот это ветхозаветное естество, оно продолжает действовать и на нас. Даже после крещения оно остается в произволении человека, остается как бы некая возможность для подвига, который нам предстоит совершить. И когда мы совершаем этот подвиг, мы убеждаемся, что своими силами мы не можем спастись. И как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, чем тщательнее человек старается соблюсти заповеди Божии, тем больше он убеждается, что он эти заповеди исполнить не может. И вот тогда, когда он убеждается в собственной немощи, тогда приходит ему на помощь Господь. Тогда является ему благодать. И это для того, как говорит святой апостол Павел, чтобы никто не хвалился перед Богом, никакая плоть не хвалилась перед Богом. И вот, братья и сестры, сегодня, готовясь ко встрече родившегося Спасителя мира, мы сами должны еще больше и больше вспомянуть себе, что же требует от нас Господь. Господь требует от нас веры и требует, чтобы мы старались исполнять Его заповеди. Если мы будем это совершать, то родившийся Богомладенец исполнит нас духовной радостью и уготовит нам небесные обители. Аминь.
Это было слово архимандрита Исаии Белова, сказанное им в неделю перед Рождеством Христовым в 80-е годы прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«Все другим и ничто себе. Вот твой девиз». Так ухарактеризовало пастырское служение отца Иоанна весьма уважаемая им игуменья Таисия Солопова. И эта характеристика, исходящая из глубин верующего сердца, нисколько не преувеличена. Она предельно точна. «Знаю, скажет или подтвердит она в другой раз, как мало вы заботитесь о себе». Материальная помощь батюшки была большой. Она охватывала широчайший круг. Отец Иоанн жертвовал на святые обители, церковно-приходские нужды, потребности религиозно-нравственного просвещения, на общественное русское дело и так дальше. Итак, на святые обители. С Новым годом и праздником просвещения поздравляю тебя, то есть игуменью, и всех сестер, посылаю вам на обитель 300 рублей. Утешайтесь о Христе. Всем привет мой от всей души. Желаю всем мира, тишины, любви о Господе, преуспеяния во всех добродетелях и духовного созревания для Царствия Божия. Присылаю на нужды обители 300 рублей. Прошу молитв за меня. И паки. Присылаю пользы обители 300 рублей. Да даст вам Господь обилие всего, и да располагает всегда сердца доброхотов в пользу вашу. Владычество Богородицы, помогай всегда чтущим тебя. Посылаю на нужды обители по случаю приближающегося праздника Успения Божией Матери. Спешу послать на нужды обители 500 рублей, да не оскудны будут дары благости Божией ныне и в будущее время. Церковно-приходским службам посылаю вам на церковно-приходские нужды 600 рублей. Благодарю Господа, что могу и еще откликнуться на нужду вашу без всякого с моей стороны отягощения. Шлю на устройство школьного и притчного дома, а также сторожки. Примите усердное даяние во славу Божию и святой нашей Церкви. Господь воздаст за вас и для вас. Разделите деньги на бедные приходы. Щедрые дары направляет милостивый пастырь и обществу распространение религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви. Препровождаю и вам 500 рублей на нужды общества с пожеланием молитвенным процветания его по всем частям. Прошу принять от меня в пользу славного общества. Присылаю 500 рублей. Дай Бог преуспевать обществу благодати Христовую. Да торжествует Церковь Христова над всеми темными силами, усиливающимися омрачить немерцающую вовеки славу ее. Да будут славны деятели ее, ревнующие о славе ее. Да хранит и подкрепляет Господь, глава Святой Церкви, силы всех подвижников за целость и процветание ее. Насущной потребностью души русского батюшки была деятельная забота о русских людях. Священнику-миссионеру Александру Якубову, устроившему русскую школу в финляндском городе Гангё, в окрестностях которого проживало много русских переселенцев, отец Иоанн шлет телеграмму. «Именем Божиим благословляю». Немного спустя он пишет тому же священнику. «Благоволите принять от меня 300 рублей на православную школу в городе Гангё, в которой вы попечитель. А через 3 недели присылаю еще 300 рублей, ибо вижу настоятельную нужду вашу. Да пошлет вас любезный собрат, мое братское сочувствие вашему святому делу учительства русских детей в инославном крае. Сказано в Писании, брат от брата помогаем, яко град тверд. Дай Бог, чтобы русские люди, добрые, отзывчивые, отнеслись к вам доброжелательно, деятельно и даятельно. Чуть позднее честь имею препроводить к вам 1000 рублей на школу вашу не для рекламы, не для славы, а по сознанию вопиющей нужды и для доброго примера моим братьям и сестрам русским, коих Бог наделил избытками. Сердца, способные христианскому милосердию, распространитесь, имея возможность еще прислать вам на общеполезное русское дело 400 рублей. Примите с обычной вам благодарностью к Богу, всеблагому споспешнику нашему во всех добрых начинаниях. Да порадуются с вами все сочувствующие вам в вашем святом деле. Удостоенный в октябре 1893 года звание почетного члена Московской духовной академии, отец Иоанн ответил благодарственным письмом, которое завершалось так: «Чтобы быть чем-либо полезным и деятельным членом, имею честь препроводить в совет 200 рублей в пользу недостаточных студентов досточтимой академии». Этой суммой батюшка не ограничился. Вот что сказал в своем теплом слове профессор академии Корсунский за трапезой, завершившей пребывание святого пастыря в академии в начале 1895 года. «Я не буду и даже не осмелюсь касаться вашей внутренней духовной жизни, вашей жизни о Христе, которая стяжала вам всеобщее уважение, благоговение и которая по преимуществу была основанием для нашей академии к избранию вас в почетные члены сей последней. Я скажу лишь о той стороне вашей жизни и деятельности, которая также повсюду возбуждает и удивление, и уважение к вам, но которая ощутительнее для обыкновенного сознания. Скажу о ваших благодеяниях состоящему при нашей академии братству преподобного Сергия для спровоществования нуждающимся студентам и воспитанникам всей академии. Ваши щедрые пожертвования побуждают нас к выражению вам глубочайшей благодарности за эти благодеяния и искреннейшего пожелания, чтобы Господь сохранил вашу драгоценную жизнь еще и еще на многие годы. Дорогой слушатель или читатель, хотя и в скобках, но не могу не сказать. Переписывал я эти исполненные любви искреннейшие слова святого батюшки и профессора нашей академии со слезами на глазах. Какие же светлые были эти люди! А ведь мы ходим по той же земельке, в буквальном смысле, по которой ходили и они. Впрочем, они и сейчас ходят. Были другие многие пожертвования, которые сопровождались душевными словами пламенного пастыря Святой Православной Русской Церкви. «Посылаю тебе на необходимые потребности. Примите во славу Божию. Просылаю вам милость Божию, мне неспосланную через добрых людей. Благодарите Бога и Царицу Небесную, и за меня, недостойного, помолитесь». Однажды услышал и такой глас батюшки, обращенный к неблагодарным и невнимательным к добрым деяниям: «Прекращу всякую помощь веренному тебе монастырю, доколе ты будешь тут находиться». Но это однажды. Постоянным же убеждением и действием милостивого отца было рука дающего воистину никогда не оскудевает и не оскудеет.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Вторую часть нашей сегодняшней программы, дорогие слушатели, я полностью хочу отдать записи фрагмента всеночного бдения, совершенного рождественским постом 1991 года. Мне посчастливилось быть на этом богослужении и стоять между двумя клиросами в трапезном храме Лавры, как торжественно и вдохновенно совершалось лаврское богослужение в трапезном храме, как удивительно мощно пели наши церковные хоры, с каким духовным подъемом совершали иктиньи, диаконы и произносили возгласы священники. Все это сегодня вы услышите сами, погрузившись в незабываемую атмосферу лаврского богослужения тех лет. Эту запись мы даем без купюр. Сегодня прозвучит примерно половина найденной пленки.
Thank you. Прокинь глаз шесты, Господь, воцарися, в лепот обличися.
Господь, воцарися.
Thank you.
Вы слушали фрагмент всеночного бдения, совершенного рождественским постом 1991 года в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Остальной фрагмент этой записи прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 560-й выпуск программы «Троицкое слово». Приближается праздник Рождества Христова. Я искренне от всей души приветствую всех вас, дорогие наши слушатели, с этим великим церковным торжеством, паки и паки, и спрашиваю у всех вас святых молитв и надеюсь, что с помощью Божией и с вашей помощью, наши дорогие слушатели, программа «Троицкое слово», перевалившая уже за полутысячный юбилей, обретет и авторов, и материалы, и верных, благодарных слушателей. С наступающим праздником! С наступившим Новым годом!